Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Бальсулама», статья «Мир», страница 407. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут озвучены в течение урока. «Труды Бальсулама», статья «Мир», страница 407. Первый столбец. Мы прошли здесь несколько состояний в этой статье. Это особая статья. Чем больше мы ее изучаем, она раскрывает нам все больше. И есть у нее такая особенность, что Бальсулам хочет относиться, отнести здесь к каждой теме как ученый, как он пишет, научные исследования на опытной основе. И мы дошли до объяснения, когда он объясняет различные виды отношений к тому месту, в котором мы находимся, как он их называет. Из столкновения различных мнений, что человек себе предполагает, и как выглядит в его глазах внешний мир, и какие путаницы происходят при этом, и что придумывает человек для того, чтобы решить для себя эти проблемы, для чего он живет, в каком мире, какое отношение у него к природе, к Творцу, к высшей силе, неважно к чему. Человек должен выяснить, в конечном счете, где он находится. И он говорит, что первая методика, которую определило для себя человечество, в которой человечество определило отношение к действительности, это природа. Это методика вроде бы понятная нам. Вторая методика, как он ее называет, два вида власти. То есть не одна сила все определяет, а две — добрая, злая и так далее. Третья методика, хотя он ее в точности не отчитывает, он говорит множество сил. Не две, а множество сил, которые действуют и воздействуют на нас. Мы можем их назвать силами природы или можем сказать, что это какие-то иные боги. И четвертая методика, мы ее не видели. Пятая методика — это оставил свое действие. Но как бы то ни было, он потом объясняет, и мы читаем об этом, что необходимо опасаться законов природы. Осторожно к ним относиться, что бы с нами ни происходило, нам необходимо относиться к себе, к обществу, которое действует, и к самой природе. Так жизнь нас учит. Ну, давайте почитаем. Теперь нам очень важно. Страница 407, первый столбец. Теперь нам очень важно. Теперь нам очень важно посмотреть на заповеди природы. Что значит заповеди? Он говорит, что это законы. Законы природы. Можно их назвать заповедями. Но заповеди — это природа. Это законы. Чтобы узнать, что она требует от нас, чтобы не быть безжалостно наказанными ею. Мы уже говорили о том, что природа обязывает человека жить жизнью общества. И это просто. Однако нам стоит взглянуть на заповеди, которые природа обязывает нас выполнять с этой точки зрения. То есть с точки зрения жизни общества. Если мы посмотрим в целом, то в обществе на нас возложено выполнение только двух заповедей, которые можно определить как каббала, получение, и ашпа, отдача. То есть каждый член общества обязывается природой получать все необходимое ему от общества, но также обязывается и отдавать обществу, работая на его благо. И если он не выполнит хотя бы одну из этих двух заповедей, будет милосердно наказан. В отношении заповеди получения нам не нужны многочисленные наблюдения, поскольку наказание следует тут же и немедленно, и мы не можем пренебрежительно относиться к ним. Что же касается второй заповеди, отдачи обществу, когда наказание не только не приходит немедленно, но еще и воздействует на нас не прямым, а косвенным путем, то эта заповедь не выполняется должным образом. И потому человечество поджаривается на сковородке на страшном огне, а разрушение, голод и их последствия не оставили нас до сих пор. И удивительно, что природа, как профессиональный судья, наказывает нас в соответствии с нашим развитием, поскольку видно, что по мере развития человечества и достижения экономического и технического прогресса, страдания и несчастья возрастут. Такова научно-практическая основа того, что управлением Творца мы были выделены всем естеством исполнять заповедь отдачи ближнему со всей точностью, да так, чтобы ни один из нас не уменьшил бы свои усилия, работая в полной мере, необходимой для процветания и благоденствия общества. И пока мы ленимся исполнять это в полной мере, природа не прекратит наказывать нас и мстить нам. И исходя из тех ударов, которые мы получаем в наше время, мы должны принять во внимание меч, занесенный над нами в будущем, и сделать правильный вывод, что природа победит нас, и мы будем вынуждены все вместе, как один, выполнять ее заповеди в полной мере, требуемой от нас.
Такие красивые слова, не знаю, можно добавить. Ну, задавайте вопросы.
У меня тут есть два вопроса. Прежде всего, если мы говорим с простыми людьми, они скажут, мы все даем друг другу. Каждый вкладывает 100%, на 150% работает на благо общества с утра до вечера.
Да, верно.
Да, мы думаем, что мы работаем ради денег, но мы работаем.
Вор тоже может такое сказать. Я делал так много всяких действий, готовил целую команду. И получилось. Вот у меня было такое общественное действие вора. Являются ли все действия, которые мы проделываем, только для того, чтобы мы наполняли свой эгоизм? И тоже ведь не в неверной форме. Это ведь тоже в неверной форме происходит. Поскольку если бы мы хотя бы делали что-то, чтобы было нам же во благо, эгоистически, но ведь это даже и не так. Мы говорим, что природа руководится таким образом, что требует от всех от нас быть в объединении. Мы видим это по глобальному этому кризису. Что мы видим? Что все мы связаны. И что толку, что мы это видим? Мы таким образом находимся в какой-то связи? Нет. Когда каждый что-то делает ради общества, это действительно ради общества. Мы делаем такой расчет, что ради, что во благо общества, что нет. Нет, это всего лишь случайный эгоизм каждого подталкивает каждого и всех, и они рассчитывают в связи с этим, как меньше вкладывать и больше получать. То есть эти все действия, они совершенно не являются общественными или же на благо всей системы. Я не считаюсь системой, а природа мне дает на сегодняшний день явные знаки понимания того, что мы все связаны воедино железной системой. И никто не может от этого никуда увильнуть. И в этой системе мы должны знать эту систему для того, чтобы принимать в ней участие правильным образом. Нет более, чем это. Как я могу сказать, что я иду на работу, и я уже там что-то отдаю? Что я отдаю на работе? Никто же не знает. Ни господствующие, ни простые люди, ни никакие.
Бааль Сулам пишет в начале, что это научное исследование. И он, но вдруг он вносит какое-то религиозное понятие, говорит религия.
Это не важно, это просто пишет и все, не называет это творец.
Но это он так для каббалистов пишет?
Не думай об этом так. Он, это сила, он называет это силой Творца. Сила, природа. Тут нет ничего более. Он не относится к этим названиям каким-то религиозным образом. Воспринимает это якобы просто как поставленный перед ним факт, без какого-то там исследования. Поэтому он говорит,
исследование. Я не понимаю, с чего вдруг он вносит вот это вот понятие Бога?
Он тебе, кроме того, еще дает тут понятие заповеди.
Почему? Для чего нам нужно это в такой статье?
Потому что он хочет тебе немножко прочистить голову от твоего неверного отношения к этому. С Торой заповеди речь идет о законах природы, которые мы должны выполнять за счет особой силы, которая действует и приводит в действие всю природу. Тора называется. Действие называется заповеди. Общая сила, которая действует на нас, называется Творец. Элоким — это уже более близко к нам природа. Выше этого, это уже не Элоким, а Боре. Приди, увидь. Относительно твоему исправлению. Отношение к этому должно быть как в науке физики. Но Тора говорила с людьми на человеческом языке, написано, поэтому пишется. И вот был рад Творец, и сокрушался, и рыд. Это все человеческое отношение, поэтому они так говорят. Когда ты относишься как-то к своему компьютеру, ты что, к человеку говоришь? Это находится перед тобой, это находится внутри тебя, на самом деле, по восприятию реальности. Но нам кажется, что это передо мной. И мы относим к этим всем объектам наши внутренние чувства, как будто они часть нас. Хочу этого или нет, так это получается. Потому что я желание наслаждаться. Поэтому даже если я говорю, я хладнокровный, объективный ученый, ко всему отношусь только соответственно формулам, и все тут. Такого не бывает. Так или иначе, ты все равно желание получать в своей основе, желание наслаждаться. Поэтому то, что с тобой происходит внутри, это не 1 плюс 1 равно 2. Нет. 1 плюс 1 — это у тебя 3 параметра. У тебя есть и 1, и плюс, и еще 1. А равно 2. Каждый такой значок — это особое чувство внутри тебя. И эти чувства ты так или иначе приводишь к определенному сложению, и у тебя получается только тогда 2. Я не могу, может быть, точно объяснить, но это надо углубиться. Но
какова связь двух этих цитат? Одна — про Бога, а другая про законы отдачи и получения.
Люким Тева — природа, в которой мы находимся, и в этой системе, в этой природе находится особое действие, называется получение, отдача. Два вида действий. И это должно быть, и это должно быть. И эти действия должны быть в балансе одно между другим. Ну, да.
Он говорит тут о чем-то, что вроде бы кажется простым, но не очень-то понятно. Он говорит, что каждый должен со стороны природы получать от общества удовлетворение всех своих потребностей, а с другой стороны давать все общество. То есть мы должны и получать по необходимости, и отдавать по возможности. Он говорит, что о заповеди получения никто не спорит, потому что наказание за ее нарушение приходит немедленно.
Да, если я что-то не получаю, то я страдаю. Страдаю, если у меня есть к этому желание, я его не наполняю. Это пустое желание привносит в меня ощущение страдания. Это не просто, когда я смотрю на какой-то там прибор, аппарат, и он мне своей стрелкой указывает, что вот тебе не достает чего-то. Я просто чувствую это в себе как страдание. Это некие внутренние природы наши, эмоциональные. Знаешь, там тоже есть свои стрелки. Они мне это показывают.
То есть это страдание, оно оторвано от отдачи?
Это я не знаю, это уже вопрос системный. Но получение у нас с этим нет никаких проблем, потому что мы получаем четкую индикацию. Как сказать? Индикация. Получаем данные. И это возникает у нас эмоционально, чувственно о получении. А то, что касается отдачи, тут я не чувствую ничего. Эта система отключена. Я не дал, не додал, не дал, и не чувствую, что страдаю. Я кого-то не наполнил, но не чувствую этого страдания. Эти системы во мне не работают. Они просто отрублены от меня. Мне не дают работать, подключиться к этим системам. Я должен их задействовать, включить. И только когда я включу, мне просто не достает еще вот этих знаков. То есть ощущение того, что я не додал, и вот страдаю. Так же, как не получил, и страдаю. Чтобы я участвовал в этой системе дуально. В обоюдной коммуникации. Поэтому мы существуем как некие инвалиды. Мы не умеем работать с двумя системами, поскольку во мне нет этого баланса между получением и отдачей. Я всегда нахожусь в такой ситуации неполноценной.
Далее. Идея, которую представляет здесь Бальсулам, она такая простая, логичная, и каждый может понять ее своим разумом. Но 10 лет мы уже пытаемся передать это широким массам, как говорится, и не воспринимают они. Что-то непонятно.
А у нас это понятно?
Но нам, мне кажется, хоть в какой-то мере это понятно. По крайней мере, мы готовы слышать.
То есть ты слышишь это объяснение, каким-то образом ты его принимаешь для себя, да?
Нет, я думаю, что люди, которые здесь, они готовы делать что-то в связи с этим.
То есть ты, исходя из этого, начинаешь волноваться о том, как почувствовать систему дуально, двусторонне, принимать в ней участие. И ты бы хотел быть в такой системе.
Я думаю, что люди, которые изучают Каббалу, в какой-то мере хотят.
То есть, если мы тебе сейчас предоставим возможность, мы, вся группа, предоставим тебе возможность почувствовать, что ты не даешь. И от этого ты чувствуешь какое-то нанесение вреда, ущерба, то ты тем самым будешь доволен.
В этом я уже не уверен.
Подождите, вы все слышите об этом? Так что значит, что ты научился тому, что это двоякая система?
Хорошо, то, что вы сейчас говорите.
Я позволяю тебе сейчас быть в полноценном отношении к этой системе. Все, что тебе будет недоставать, ты ведь чувствуешь себя плохо. Все, что ты не восполняешь и не будешь давать, другим, ты тоже будешь чувствовать себя плохо. Секундочку, почему с этим ты не согласен? Это позволит тебе быть совершенным, позволит тебе быть в контакте со всей системой, с Творцом, как бы ты ни сказал. Ты и вся система, вы будете как единое целое. И ты еще сможешь, может быть, уточнить свои ощущения, свои реакции, как ты страдаешь от этого, от того, что ты не достиг достаточной чувствительности. Пониманию того, что ты и система, вы чувствуете друг друга, ты входишь как туда, как полноценная интегральная часть.
Теоретически я понимаю, что вы говорите, и я этого хочу. Но я думаю, что если меня это раскроют, то мне будет трудно.
То есть тебе понятно, что как только это тебе раскроется, от тебя заберут в миллион раз больше, чем то, что сейчас.
Да.
Потому что кроме того, как сейчас тебе болит за недостачу, тебе будет болеть еще за недодачу.
Но я спрашивал вообще не об этом.
Не, ну, я хочу, чтобы мы тут закончили с этим делом. Мы обязуемся всей группой дать тебе все признаки того, где ты находишься в недостаточной отдаче. С получением у тебя все нормально работает, а в отдаче мы с тобой поработаем. Мы во всем будем тебе делать такие уколы. Везде, где ты будешь недодавать.
Просто необходимо добавить к этому, чтобы у меня была сила делать это, чтобы передо мной все время был расчет, какую-то важность, величие. Это мне необходимо.
Я не знаю, Творец велик. Тут я в этом не знаю.
Я не понимаю, что вы хотите по отношению ко мне.
То, что мы сейчас обязуемся дополнить для тебя все это чувство, чтобы это было для тебя совершенным.
Ну?
Ну?
Ну, давайте попробуем. Но, Рав, меня больше заботит, что вот этот вопрос по отношению к широким массам именно.
Это меня меньше беспокоит.
Но мы стараемся передать этот посыл.
С этим нет проблем. Если ты будешь делать то, что необходимо, вся широкая публика пойдет за тобой без того, чтобы примет это полным желанием, без проблем. В этом все чудо. Это называется тем, что ты, если как передаточное звено, принимаешь это на себя и выполняешь, за тобой принимают, выполняют все. Их голова в тебе. Поэтому будет достаточно того, что ты это выяснишь для себя и примешь в себя, так, чтобы действовать таким образом, и тогда они тоже пойдут за тобой. Голова находится в тебе.
Так чего нам не хватает, чтобы действительно это выяснить и согласиться с этим? Вот эту вот дилемму, о которой вы говорили по отношению ко мне минуту назад.
Не знаю. Пересмотрите все, что мы говорили. Рвут, поручительство, все силы, которые должны работать в группе. Гершин, ты уже готов, да, на это? Давай посмотрим.
Прежде всего, понятно, что я согласен с тем, что говорят каббалисты. Теперь вопрос.
А, готов, согласен.
Разумеется.
Как только ты согласен, ты должен сказать своей жене. Потому что тем самым ты уходишь из дома, из семьи. Где он об этом пишет? А, причина тяжести в духовной работе. Так ты должен почувствовать. Ты отходишь от всего, какие там родственники, близкие, семья, ближе, дальше. Ты входишь в систему, в которой у тебя есть только получение либо отдача. И ты заботишься о том, как тебе выполнять твои обязанности в этой системе. И все тут. Что, какая жена, какие дети? Это все часть, включающаяся в систему. То есть, если она спросит, где ты, где я, она тебя спросит, ты, к тебе подойдет очередь в общей системе. Такое будет ощущение. Ты обязуешься быть интегральной частью системы, называемой душа.
Но я начинаю чувствовать, что я начинаю чувствовать боль от того, что я не отдаю.
Но мы постараемся.
Поэтому вопрос. До того я слышал, что я должен себя приучить. Каждый раз, когда я сожалею о чем-то, я должен сожалеть о том, что недостаточно отдаю. Я должен все время выражать для себя эту мысль.
Ну что, только этого тебе и не достает.
Это понятно, я знаю.
Сколько лет ты уже здесь находишься? Достаточно, говоришь? Видимо, недостаточно, что уже хочешь все нарезать. Для чего ты здесь находишься? Для того, чтобы научиться отдавать.
Но боль от того, что человек чувствует, что он не отдает. Это боль к нему приходит после того, как он получает свой задачи или до того.
О, ты уже начинаешь торговаться за цену. Это если я буду знать или не буду знать.
Да, но откуда у меня возникнет сила от чего-то отказываться?
Что если уж давать, значит,
откуда
значит,
у меня будет сила, как чего вы сказали?
Сил, не волнуйся, мы тебе дадим тебе сил. Мы так тебя пристыдим за то, что ты не даешь, что будешь давать. Лишь бы избавиться от этого стыда, от этого страдания, быть пристыженным. Ты готов? Согласен? Согласен?
Согласен.
А, сначала разрешение от его жены, да?
Согласен, есть разрешение. Действительно согласен? Согласен.
Ладно. Да, если было, можно так согласиться, и все.
Прежде всего, этот отрывок описывает структуру системы очень ясным и логичным образом. Теперь... Вы дали нам совет, как продвигаться. Вы сказали, в конце дня я должен провести расчет. Если я смотрю...
Это Бааль Сулам
пишет. Понятно, понятно, понятно. Теперь, что я понимаю, здесь есть структура системы, я всегда продвигаюсь из чего-то отрицательного. От меня скрывают то, к чему я должен прийти, и результаты, у меня забирают результаты, их нет у меня в руках.
Я не знаю, я нахожусь в окружении, не вашем. Я нахожусь в ином окружении. У меня есть иное окружение. Несколько человек, которых мы, когда находимся с ними в связи, я вижу, что у меня есть такая возможность отдавать Творцу. У меня есть возможность быть с ним в контакте, присоединиться к нему. Группа дает мне такое ощущение. Я рад этому. У меня есть полно энергии, спокойствия. Они не зависят всего этого мусора. Всякие такие мелочные, меркантильные интересы, отношения. Чувствую, что я нахожусь между некоторыми товарищами, несколькими, которые действительно дают мне все, держит меня на уровне, когда у меня есть дух в своей жизни.
Да, но этот дух приходит из-за того, что тебе чего-то не хватает.
Нет, не из-за того, что чего-то не достает. Я тебе говорю, у меня это не так. А наоборот. Поскольку они важны в моих глазах, я вижу, чем они наполняются, чем они воодушевляются. Они в моих глазах очень велики. Это люди, которые находятся действительно в больших исправлениях, очень высоких. Я, находясь среди них, у меня есть уверенность, у меня есть четкое ощущение бодрости, сил и уверенности. как ребенок на руках родителей. Я могу с ними продвигаться и хочу быть еще более и более похожим на них в чем-либо. Поскольку это ведь естественно, я хочу быть похожим на них. Еще и еще. Почему? Поскольку я могу оставаться даже ребенком в их руках. Но я хочу добавить им настроение, чтобы они относились ко мне еще более так, знаешь, с уважением, еще более близко. Поэтому я буду стараться в чем-либо ему подобиться как-то. В чем проблема?
Потому что это вы в таком состоянии, а мы здесь жалуемся на другое состояние, что нам все время чего-то не хватает. Или вообще я чего-то не осознаю, или я осознаю, что мне чего-то не хватает. Теперь вы дали такой совет. Необходимо поставить перед собой цель, доставить наслаждение Творцу. Я уверен, это поможет.
Я не знаю. Видимо, не работает. Доставить удовольствие Творцу не работает. А только лишь при условии того, что те люди, с которыми я нахожусь, я говорю о своей группе сейчас, когда я их уважаю, ценю, люблю, держу их вместе, они меня держат. И действительно, большие кабалисты, когда я так нахожусь, они также почитают эту высшую силу, и тогда через них я тоже начинаю получать особое впечатление от Него, от Творца, но только через них, только соответственно тому, что они во мне вырисовывают относительно Него. А к ним я отношусь нормальным образом, поскольку я смотрю на них, я вижу их, нахожусь среди них, у меня есть контакт с ними. На опыте, когда они мне начинают показывать через различные примеры, допустим, между слов, насколько они работают ради высшей силы, чтобы быть с ней в контакте, как я хочу дать им все больше духа, настроения, так же они хотят ему доставить настроение. Поскольку они его чтят, я начинаю чтить их и его. А без них я бы даже никак ни к нему не относился. Он становится великим в моих глазах, поскольку он велик в их глазах. Мы говорим о практике, о практической работе нашей. Если я не вижу и не чувствую Творца, значит нету. А у меня есть такие товарищи, которые ценят его. Тогда это действует на меня.
Так, а где точка критики? Что я должен, по отношению к чему я должен делать расчет в конце дня? По отношению к тому, что вы сейчас рассказали?
То, насколько я могу доставить удовольствие им, и из этого удовольствия, насколько оно достигнет Творца, из этого у меня будет расчет. Не может быть такого, как нам пишет Бааль Ха-Сулам, любовь Творцу больше, чем любовь товарищам. Не может быть такого. Вы помните, что это написано?
Но где, в чем выражается то, что сказал Рабаш, что грош за грошом складывается в единый большой счет? Я не вижу, чтобы что-то складывалось.
Расчета ты не видишь.
Ну, счет или плата.
О чем ты спрашиваешь?
Вы сказали, что я должен выстроить себя по отношению к этому, но...
Да, грошиками, ну и что? Получение отдачи. Через товарищи.
Так всегда у меня есть только немножко?
Нет, из этого немножко ты все время продвигаешься. А решимо реализуешь нынешнее свое решимо.
Ну хорошо, где можно купить билет, чтобы присоединиться к этому обществу?
Это ты спроси Гершина.
Если есть конгресс, пригласи нас, мы приедем.
Нам не достает еще. Это пример Раби Йоси. Это не просто так Бааль Ха-Сулам дает нам этот пример. Если такой человек, как он, который был величайший из поколения, относительно его учеников, может принижать себя таким образом для того, чтобы продвигаться. Это значит, что он старался их держать в качестве великих, а он как ребенок на их руках. Вы можете себе такое представить? Ну, тут, по сути, весь момент важный, от которого мы начинаем входить в эту колею. Да.
Есть две заповеди. Одна — получение, другая — отдача. В отдаче я ничего не понимаю, но я понимаю, что, что получение должно быть минимальным, а отдача — максимальной.
Нет, это максимум, и получение — отдача. То есть получение ради отдачи мы используем своим килим полностью.
Ну вот сейчас, во время подготовки.
Ну, на подготовительном этапе я забочусь, если мы говорим действительно только о подготовке. В получении я забочусь только о том, чтобы обустроить себя на минимальном необходимом уровне материальном, так, чтобы это не порицалось, не восхвалялось, как он нам объясняет. Все остальные силы я вкладываю в отдачу группе. Да.
А получение, он говорит, что наказание приходит немедленно. Это наказание личное или общественное?
И личное, и общественное.
Как я могу увидеть, что это наказание? Как я могу понять, что я в большем получении или в меньшем? Период подготовки.
Этому можно дать несколько подходов измерения. Говорил Рабаш, был бы ты рад вообще не чувствовать, что ты что-либо получаешь. Живешь воздухом, нет недостачи ни в чем. У меня нет рубахи, и не нужна она мне. Помните этот пример? Хафец Хесед, живущий в лесу, и дочь царя была больна, ей сказали, если будешь, если оденешь рубаху Хафец Хесед, она будет излечена. Пошли в лес, и вас спрашивают, где твоя рубаха? Помоги царевне стать здоровой. Он говорит, а у меня нет рубахи. То есть он живет в лесу, у него нет ничего, даже рубахи, и рад он. Хафец Хесед радуется своей части, участи. То же самое и тебе. Будешь ли ты рад тому, что ты... находится в таком состоянии. Это немного нам напоминает то условие, которое пишется в Талмуде Сесферот, и ешь ты там хлеб да воду и спина земле, и Торой занимайся, и будешь рад ты в своей участи. То есть об этом тебя спрашивают. Если бы ты не был в своем теле, в этом мире, а был только в духе, в душе, был бы ты рад больше или нет? Был бы рад чему? Тому, что у тебя не будет никаких забот? А, это, да. Короче, понимаешь, нужно проверять эти вещи. Да.
Есть несколько вопросов от товарищей по поводу конгресса, который будет в Северной Америке, в Южной Америке. Мы как раз закончили сейчас беседу о подготовке. И ученик пишет, что есть ощущение, что стоит туда приехать, но все-таки нет какого-то, нет какой-то такой острой потребности. Как так организовать жизнь, чтобы такая потребность возникла?
В наше время можно сказать, что даже нашу материальную жизнь мы чувствуем насколько она зависит от неких ускользающих сил неопределенных. Я думаю, что каждый, кто желает даже на самой, в самой малости продвинуться в познании того, как ему преуспеть, наладить свою жизнь, он должен прийти. Если он хочет приобрести силу, влияющую на его судьбу, он должен прийти. Все, отсюда пускай делает уже расчет. Я не знаю, смогу ли я еще летать через год, может. Потому что все равно ведь труднее становится сказать, да или нет. Поэтому то, что они будут здесь, я тоже не думаю, не знаю. Но нам стоит поближе познакомиться хотя бы на несколько дней этого конгресса в Америке. Кроме того, это двойной конгресс, это уикенд, потом несколько дней, в течение которых мы тоже там будем давать уроки и различные семинары с этими же людьми, которые будут там свободны. Потом тут же еще один конгресс. Поэтому я советую всем принять в этом участие. Даже знаю людей, которые приедут и в Гвадалахару, и потом еще в Нью-Джерси. И туда. Я не говорю, что это является примером для всех, но действительно они заслуживают похвалы.
Из запроса от организаторов. Первый вопрос о десятках. Они спрашивают, все мировое клир работает в десятках. Но в Северной Америке есть все еще товарищи, которые не очень связаны с десятками. Они спрашивают, организаторы конгресса должны помочь всем сорганизоваться в десятке?
Да, вы должны записаться там, и вы будете записаны в десятках, поскольку весь конгресс будет в десятках, поскольку мы должны продвинуться максимально к развитию, раскрытию Творца, поэтому нам это необходимо.
Они спрашивают, это должны были те самые десятки, которые были до конгресса, те же десятки продолжат действовать в течение всего конгресса, или там должны быть какие-то новые десятки?
Кто это спрашивает? Организаторы спрашивают. Организаторы, я должен с ними поговорить. Если мы все время находимся в постоянных десятках, тогда и да, и нет. Возможно, нам тоже стоит сделать ирбувью, смешение, но это только для того, чтобы добавить какой-то перчик к этому состоянию. Но в результате, так или иначе, нам необходимы постоянные десятки для того, чтобы продвигаться конгрессом. Вы как бы хотели быть в постоянных десятках или нет? Постоянных?
Постоянных.
Вот, хорошо. Потому что действительно тогда хотят достичь каких-то результатов. Они просто познакомятся с людьми и все. Нам необходимы десятка, которые будут чувствовать себя интегральной частью.
Последний вопрос, если можно. Сразу после этого урока будет виртуальный конгресс, где соберутся товарищи из Южной и Северной Америки. Цель — это подготовиться к конгрессу, чтобы это был действительно единый конгресс для всех. И у них сейчас вопрос, как сделать так, чтобы это действительно был единый конгресс, а не несколько конгрессов в разных штатах.
Это увидеть. Прежде всего, мы должны простроить сплошной процесс, чтобы то, что мы делаем в Гвадалахаре, являлось стартом, потом продолжение и завершение на конгрессе в Нью-Джерси. Мы должны пересмотреть график, кто едет, кто летит, чтобы одно было сопряжено с другим.
Я
так или иначе буду продолжать те же темы и дальше. Те, кто не будут участвовать с нами в Гадалахаре, ему будет тяжелее участвовать с нами в Нью-Джерси. Не то, чтобы он не смог к нам присоединиться, это неверно, но так или иначе ему будет некая недостача. Стоит постараться участвовать в этих конгрессах вместе. Потом у нас будет в России конгресс, потом будет в Румынии. Поэтому я надеюсь, чтобы мы сделали все конгрессы таким образом, что и в десятках десятки продвигаются от конгресса к конгрессу вместе. И посмотрим, как это работает. Да.
Рав, мы в Петахтикве выходим два вечера в неделю в центре Петахтикве, устраиваем круги. Мы знаем, что вести круг, сделать его удачным, это не очень простая вещь. Требуется профессионализм. Это настоящая профессия. Сегодня вечером в 6:30 в Петахтикве мы сделаем профподготовку для групп центра страны. Мы будем обучать, как готовить лайнап, будем обучать различным средствам, будем проводить симуляции.
И вы будете обсуждать также вопросы.
Часть встречи посвящена вопросам.
Очень хорошо, я буду смотреть, что происходит.
Это будет здесь.
А, тогда у меня есть возможность тоже смотреть.
Теперь начинается процесс улучшения нашей профподготовки. И это идет не очень просто, и тут я хочу спросить.
Ну, это всегда так. Сколько ты думаешь, если ты просто наберешь публики, 300 человек, сколько из них будет? Таких, которые могут вести группу, которые могут... Сколько будет таких, которые могут там что-то протолкнуть? Басулам говорит, есть разница между, между ляжкой ноги и мозгом. Там каждый миллиметр важен, а тут, знаешь, что-то повреждено будет, тоже не страшно. Также и везде. Мы должны растить все больше людей, но всегда это будет меньшинство. Те, которые могут руководить.
Но почему, когда мы соглашаемся на духовные вещи, то есть такая атмосфера, что главное — это объединение. Когда мы выходим наружу, то понятно, что необходима профподготовка. А у нас, когда мы собираемся здесь, то нет такого ощущения. Вы понимаете, о чем я спрашиваю?
Я понимаю, что ты спрашиваешь, но я не понимаю, почему это отсутствие ответственности. Это отсутствие контакта с материалом. Вы обязаны достичь состояния, когда вы будете специалистами, действительно большими специалистами, поскольку вы не знаете, к чему вы сейчас продвигаетесь, каким профессиям. Какую профессию на самом деле вы сейчас приобретаете? Какие состояния вы еще сейчас увидите перед собой? Вам придется пройти. Каждому такому человеку, который умеет правильно передавать такие встречи, чтобы знали, как это делать глубже, чем вы сейчас, конечно, делаете. Таких людей будут искать миллионы, будут искать. И вы должны к этому относиться с максимальной серьезностью. Вы делаете это только для мужчин?
Нет, это открыто для мужчин, для женщин. Мы сегодня вечером это открываем, это предназначено для педагогов и группы центра. Это будет транслироваться через Ватова. Мы не обязываем все группы собраться, но тут необходимо выбрать дни, которые удобны для всех групп. Вопрос, вот это вот профессионализм материальный, как бы в кавычках, мне кажется, что это важная вещь в том, что мы делаем.
Да, каждый обязан ну, и собрать материалы, перерабатывать, учиться и говорить. Это обязательно. Это я рекомендую каждому. Это часть вашего продвижения. Что значит, вы там выстраиваете какую-то случайную десятку? Это не случайная десятка. То, что вы остаетесь, это то, что вы соберете, это останется. То, что построите, то и останется. В духовном не бывает исчезновения. Так же, как я вам объясняю с сигаретами, если я закончил курить. Для меня эта группа существует. Если мне это раскрылось, что я обязан, то она и существует передо мной. Не может быть такого, что это уходит куда-то. Никуда не уходит ничего. Это как фреймы фильма, кадры фильма. Они проходят, но они ведь существуют.
Может быть, есть какой-то совет, как поддерживать эти две вещи параллельно, как должно быть отношение к профподготовке правильное и как должно быть внутреннее отношение?
Я вижу это как реализацию своего продвижения. Если я могу сейчас присоединить к себе 10 человек, даже пускай на 10 минут, и чтобы они коснулись чего-то, что относится к объединению, все, я уже их подключил. Не важно, что они рассеются через 15 минут. Я их уже подключил, они уже во мне. Вся эта большая система со всеми разбитыми душами, у меня там есть своя часть. Я уже и тут, и тут, и там. Я уже являюсь их головой. Тут стоит очень осторожно и ни в коем случае не пренебрегать этим. Что нас еще ждет?
Несколько объявлений. Конгресса Каббалы в Америке. Единое сердце для всех. Конгресс Каббалы в Южной Америке с 17 по 19 июля в Гвадалахаре в Мексике. Подробности и запись на сайте congresslatinoamerica.com. Дополняем круг. Конгресс в Нью-Джерси, в Северной Америке. Подробности на сайте One Kabbalah Info. Курс «Основ Каббалы» на английском языке. Мы приглашаем всех наших англоязычных зрителей присоединиться к бесплатному интернетовскому курсу по основам Каббалы. Соберутся тысячи людей по всему миру, которые хотят перевести свою жизнь на следующий уровень. Лекции будут 8 июля в среду. Запись и информация на сайте freekabbalah.com. На этом мы заканчиваем. Хорошего дня.
נחזור הדמעות מלוכות כמו הים הניצות שבנו כמו אור אלפי דרכים בעולם רק אחת תוביל אל הדרום בין השמחות והדמעות איך נדע מה לבחור איך נדע איך נדע החיים הם נדנדע מהאמת רואים מפוך מגבוה רואים נמוך איך נדע, איך נדע החיים הם נדנדע מהאמת רואים מפוך מגבוה רואים נמוך כשאהבה רחוקה מהלב הגעגוע גובר מורח ילדות שנצרף עוד מהבית הישן בחצר בליבו של כל אדם יש ניצוץ של אהבה כמו כינור ומיתר כמה יפה.